эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Резко увеличилось количество граждан Грузии, желающих посетить Россию. Обсуждаем грядущий референдум в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Кто приедет на чемпионат мира по футболу в Абхазию? И все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: жертвами двух землетрясений на юго-западе Японии стали не менее 32 человек. Около 1500 получили ранения. Совет Безопасности ООН осудил последнюю попытку КНДР запустить баллистическую ракету. ОБСЕ констатирует значительное ухудшение ситуации на востоке Украины. Жертвами двух землетрясений на юго-западе Японии стали не менее 32 человек. Около 1500 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press. Сотни тысяч людей остались без электричества. Нарушена система водоснабжения. Более 200 домов разрушены или повреждены. В результате оползней повреждены дороги и мосты. Прибывшие в регион спасательные отряды и армейские подразделения ищут оказавшихся под завалами зданий людей. Власти опасаются, что ожидающиеся в ближайшее время ливневые дожди на юго-западе Японии могут осложнить проведение спасательной операции. Первое землетрясение на острове Кюсю магнитудой 6,5 произошло в четверг ночью. Тогда погибли 10 человек. В ночь на субботу на острове произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,3, погибли 22 человека. 11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение, вызвавшее цунами. Тогда погибли более 15 тысяч человек. Одним из самых серьезных последствий природной катастрофы стала серия аварий на АЭС Фукусима, которая привела к утечке радиации. Совет Безопасности ООН осудил последнюю попытку КНДР запустить баллистическую ракету и пригрозил принять дополнительные ограничительные меры в отношении Пхеньяна. Несмотря на то, что запуск ракеты прошел неудачно, эта попытка представляет собой явное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении организации. Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил накануне, что ракета взорвалась в момент запуска. В пятницу, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, северокорейские военные провели неудачный запуск баллистической ракеты средней дальности «Мусудан» с восточного побережья страны. Ракета мобильного базирования типа «Мусудан» имеет дальность полета от 2 до 3,5 тысяч километров. Она в состоянии нести ядерный боезаряд весом почти 1,5 тонны и может достигнуть острова Гуам, являющегося американской территорией. Резолюция Совета Безопасности ООН запрещает КНДР производить ядерные взрывы или ракетные испытания, которые она, вопреки запретам, продолжает проводить.
Эхо Кавказа. Новости.
В пятницу на заседании в Вашингтоне министры финансов стран-членов Большой Двадцатки поддержали шаги, направленные на регулирование системы офшорной финансовой индустрии с целью предотвращения отмывания денег и укрывания доходов от налогообложения. В официальном коммюнике, обнародованном после встречи, поддерживается предложение, согласно которому будут раскрываться имена реальных владельцев офшорных компаний. Министры также решили создать список стран международных налоговых убежищ, чьи власти отказываются участвовать в обмене соответствующей информацией. Раскрытие имен владельцев офшорных компаний жизненно необходимо для поддержания целостности международной финансовой системы, говорится в коммюнике. Осуществление этой меры поможет бороться с коррупцией, отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, заявили министры финансов «Большой Двадцатки». Инициативу в борьбе с секретностью взяли на себя представители Германии, Великобритании, Франции и Италии, которые намерены создать международную базу данных владельцев компаний, фондов, корпораций и других финансовых инструментов, используемых для маскировки активов. Это заявление было принято по следам разоблачения содержащих в приданных гласности документах панамской фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся организацией офшорных компаний. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе констатирует значительное ухудшение ситуации на востоке Украины. Несмотря на соглашение о прекращении огня, положение в Донбассе обостряется уже на протяжении многих месяцев. Только в минувший четверг наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 4000 нарушений перемирия, сообщил председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугул Апакан, выступая в пятницу в Киеве. Он выразил сожаление в связи с тем, что обе стороны конфликта игнорируют призывы проявлять сдержанность. Зампредседателя миссии ОБСЕ Александр Хук сообщил на брифинге в Донецке, что по данным на 14 апреля в одном только районе Авдеевки и Ясиноватой зафиксировано почти 4500 нарушений режима прекращения огня. Он сказал, что посетил обе стороны линии соприкосновения и пришел к выводу, что режим перемирия нарушают как пророссийские сепаратисты, так и украинские войска. Обстрелы ведутся с такой интенсивностью, что иногда нельзя точно посчитать нарушения, отметил он. Хук также сообщил, что наблюдатели регулярно фиксируют установку новых мин обеими сторонами конфликта.
Новости читала Любовь Поматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Спрос на российские визы в Грузии увеличился на 30%. Москва отреагировала желанием увеличить штат консульских сотрудников. Тбилиси намерен принять решение об увеличении сотрудников секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом заявил замминистра Давид Залкалиани. О желании увеличить штат сотрудников секции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи 11 апреля со швейцарским коллегой в Москве. Лавров объяснил это резким увеличением числа граждан Грузии, желающих посетить Россию. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Тбилиси, проспект Чавчавадзе, 51. Это адрес бывшего посольства России в Грузии. Теперь в здании расположена секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Над железным забором тянется узкий деревянный навес. Под ним не укрыться ни от дождя, ни от солнца. Молодой человек, который назвался Георгием, жалуется, что ожидающим практически приходится стоять под открытым небом.
Здесь люди всегда стоят, но не могу сказать, чтобы их было очень много. После получения приглашения записываешься в очередь. Примерно неделя уходит на то, чтобы тебя вызвали. Потом заполняешь анкету и, если согласен получить визу через неделю, платишь $60 США. Если хочешь ее в тот же день, 110.
Георгий оказался самым разговорчивым из того десятка человек, которые тоже ждали своей очереди у здания. Азербайджанец Анар из Мажнеули был краток.
Все прекрасно. В очередь записываешься через электронный сайт. Все прекрасно, принимают как надо.
Но чтобы было еще лучше, МИД России считает целесообразным на пару должностей увеличить штат консульских сотрудников Тбилиси. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля в Москве.
А за исключением туристических, все остальные визы выдаются, в том числе по приглашениям не родственников, а просто знакомых людей. И у нас резко возросло количество обращений за визами.
В ответ замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня заявил.
Мы у швейцарских коллег уточним, о каких конкретных цифрах шла речь, и после этого определимся с окончательным решением.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зура Бабашидзе уточнил, речь идет о двух штатных единицах сотрудников. В случае положительного ответа из Тбилиси на паритетной основе увеличится и число сотрудников секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
Есть ожидание, что число выдачи российских виз может удвоиться. До этого число выдаваемых виз составляло 20-22 тысячи в год. С учетом снятия некоторых ограничений и динамики, которая прослеживается с начала года, не исключено, что станет больше желающих из Грузии поехать в Россию.
По словам Зураба Абашидзе, российская сторона рассматривает и отмену визового режима, но когда это произойдет, он не знает. Тем не менее, Абашидзе исключил связь вопроса отмены виз с проблемой восстановления дипотношений Тбилиси с Москвой или упразднением закона об оккупированных территориях. Грузинский дипломат напомнил, что в 2011 году Грузия без всяких условий отменила визовый режим с Россией. Многие грузинские наблюдатели не исключают, что Россия может отменить визовый режим с Грузией летом, когда ожидается вступление в силу ее безвизового режима с ЕС. Не стоит забывать и о предстоящих выборах, добавляет аналитик НПО «Европейская инициатива» Либеральная академия Гогита Гвидашвили.
Все это политика мягкой силы России, тем более на фоне приближающихся выборов. Россия находится в режиме конкуренции с Евросоюзом и не хочет основательно потерять поддержку той части грузинского общества, которая симпатизирует ей.
У аналитика есть серьезные опасения. В случае недостаточной информированности населения Грузии о том, что даже после вступления соглашения в силу доступ в Шенгенскую зону получит далеко не каждый желающий, разочарование грузинских граждан пророссийские политические силы используют в своих интересах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жители Панкисского ущелья Грузии, не имеющие грузинского гражданства, начинают сбор документов для получения соответствующего статуса. Речь идет об этнических чеченцах, как правило, гражданах России, которые в силу разных причин годами не могут получить гражданство Грузии. Сбор документов будет носить организованный характер, и помогать в этом местным жителям будет грузинское НПО «Центр гражданской активности», которая начала в Панкисе соответствующую кампанию. Тему продолжит Звиат Мчадлишвили.
Сколько постоянных жителей Панкисского ущелья продолжают оставаться без грузинского гражданства, сказать сложно. Нет даже приблизительных цифр, но, судя по всему, таковых немало. В первый же день кампании помощи по сбору необходимых документов, которая стартовала сегодня в Панкисе, представители НПО «Центр гражданской активности» приняли до 40 человек. Один из лидеров этой неправительственной организации, журналист Гелам Тивлишвили, рассказывает, что в основном к ним за консультацией и помощью обращаются граждане России.
В 99-2000 годах сюда бежали несколько тысяч человек, которым присвоили статус беженцев. С тех пор кто-то смог получить гражданство Грузии, кто-то перебрался в третью страну. Но остались и такие, которые по сей день проживают здесь на основании временного вида на жительство. Они не являются гражданами Грузии и, соответственно, не могут пользоваться программами бесплатного обучения, доступным медицинским сервисом, государственными программами социальной помощи и так далее.
Перечисляет Мтивлишвили. Эти люди, по словам журналиста, проживая здесь уже по 15-16 лет, никак не могут получить грузинское гражданство.
Дело в том, что в большинстве случаев, будучи гражданами России, они желают получить двойное гражданство, которое допустимо, но, как правило, им приходит отказ. Более того, после смены власти в стране в закон о гражданстве были внесены изменения, которые еще более усложнили ситуацию. А некоторые вовсе лишились грузинского гражданства. Но знаете, сегодня на первой же встрече мы видели людей, которые говорили, что готовы отказаться от российского гражданства в случае, если получат грузинское.
Рассказывает Мтивлишвили. Однако даже такой шаг не всегда может помочь. Висхану Хангоеву 21 год. Он, вот уже несколько лет проживающий в одном из сел Панкисского ущелья, рассказал Центру гражданской активности свою историю.
Я дважды обращался за двойным гражданством. Бесполезно. Перед тем, как подать документы на получение грузинского гражданства в третий раз, я отказался от российского. И все равно мне не дали. Пришлось восстановить российское гражданство. Вот и представьте, я, живя здесь, не могу получить водительские права, не могу пользоваться некоторыми банковскими услугами, не могу дать свою фамилию детям, они записаны на фамилию матери.
В Центре гражданской активности объясняют, в чем будет заключаться их помощь жителям ущелья, которые не могут получить грузинское гражданство. В рамках адвокатирования представители НПО помогут чеченцам собрать все необходимые документы, в том числе и уведомления об отказе на получение гражданства, а затем направят их в Министерство юстиции и президенту. Кроме того, как говорит Гевам Тивлишвили, Центр гражданской активности окажет местным жителям правовую помощь. Журналист не исключает, что некоторые отказы придется обжаловать в суде.
Это одна из главных проблем, существующих в ущелье. Когда человек живет здесь 15 лет и не имеет гражданства, он задумывается об отъезде. Мы провели несколько исследований в Панкисе и убедились, что это также способствует радикализации местных жителей, особенно среди молодых мужчин.
Говорит Мтивлишвили. Сейчас представители Центра гражданской активности планируют провести встречу с министром юстиции. В НПО не исключают, что в ближайшем будущем глава ведомства лично посетит Панкиси и поговорит с людьми. Звият Мтивлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Россия не может противиться желанию народа Южной Осетии провести референдум о присоединении к Российской Федерации, сказал президент Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос о возможности вхождения республики в состав России. Теперь в Тхинвале гадают, что имел в виду российский президент – не противиться процедуре референдума или его итогам. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Наверное, нужно еще раз процитировать заявление Путина. С руководителем Южной Осетии мы подробно эту тему не обсуждали. Он мне высказал свое отношение к этой проблеме, сказал, что народ Южной Осетии хочет проведения такого референдума. Но мы не можем, я думаю, этому противиться. Нас ничего не сдерживает, кроме интересов самого югоосетинского народа. Но мы пока не знаем, что будет положено в основу этого референдума, как будут сформулированы вопросы в окончательном виде. В зависимости от этого и будем дальше думать. Конец цитаты. Мне кажется, это такое заявление, в котором каждый может услышать то, что хочет. Ну, например, нас ничего не сдерживает, кроме интересов самого югоосетинского народа. Значит, получается, Путин готов к присоединению Южной Осетии. Но при этом такие фразы, как «мы подробно эту тему не обсуждали» или «будем дальше думать», наверное, должны порадовать сторонников суверенитета, как ни к чему не обязывающий вежливый комментарий президента России. По мнению бывшего спикера югоосетинского парламента Станислава Кочеева, заявление Владимира Путина было безупречно с политической и юридической точки зрения, когда он оставил решение внутреннего вопроса Южной Осетии за народом и руководством республики, говорит Станислав Кочеев.
Абсолютно верное решение, абсолютно верное заявление. То, что касается нашего руководства, я полагаю, что президент просто хотел положить конец радужным домыслам, сплетням и всяким спекуляциям по этому вопросу, потому сделал такое заявление наш президент. И потом еще, он оставил оперативное разрешение за вопросы за собой.
Это заявление дает надежду на то, что присоединение возможно?
Если даже референдум будет проведен завтра, если народ скажет «да», это означает, что это «да» должно быть реализовано тотчас же. Когда Россия будет готова, когда международная обстановка позволит, когда угрозы дополнительных санкций будут сведены на нет, тогда будет принято решение.
Я попросил первого президента Южной Осетии Людвига Чибирова разъяснить, что означает такое заявление из уст политика. Вот что мне ответил Людвиг Алексеевич.
Мне кажется, что это в определенной степени означает готовность Путина к обсуждению данного вопроса. Что проведение референдума не будет означать, чтобы непосредственно Россию поставить какое-то неудобное положение, что меня очень сильно порадовало. Ответ очень такой сдержанный и заставляет продумать как следует вопросы, которые будут выноситься на этот референдум. Мне кажется, даже вот здесь могут быть два варианта. Прямо ставить вопрос о вхождении в состав России как в качестве субъекта Российской Федерации, или же просто войти пока в состав союзнического государства, а потом это было бы уже шагом идет к будущему вхождению в состав России, если непосредственно прямо не позволяет сегодня обстоятельства этот вопрос решать.
По-вашему, именно в этом состояла вот эта реплика о содержании референдума?
Да, видимо.
Это был первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Сурен Кирсилян сообщил о доплатах к пенсиям для абхазских граждан, рассказал о порядке и размерах выплат. Абхазская пенсия, размер которой составляет всего 500 рублей в месяц, наконец будет повышена, к ней добавят 1000 рублей. Тему продолжит Елена Заводская.
В 2014 году Абхазия и Россия подписали договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Статья 15 договора декларирует обязательство России повысить за 3 года уровень пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Абхазии, до уровня пенсионного обеспечения в ее Южном федеральном округе. Однако в 2015 году финансирование на повышение пенсии в Абхазию не поступило, и правительство не смогло выполнить данные пенсионерам обещания. В начале 2016 года деньги на повышение пенсии пришли, и за весь 2015 год пенсионеры получили единовременную выплату. Это был первый этап повышения пенсий. А сегодня министр труда, занятости и социального обеспечения Сурен Кирсилян сообщил.
Сейчас речь идет о доплате следующей, второй, это апрель 2016 года. Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, они получат еще одну доплату к российской пенсии. Она коснется только тех граждан, пенсия которых не превышает вот того размера среднего пенсионного обеспечения Юга России. Это 10 179 рублей. То есть, если у кого-то уже такая пенсия, то они доплату получать не будут. Если же меньше, то они получат доплату. Ну, она исчисляется там 40% от той пенсии, которая была на 1 января 2015 года.
В среднем доплата составит 1300 рублей, и коснется она 27 850 человек. Обещания повысить пенсии были даны и самым социально незащищенным пенсионерам, которые получают только одну абхазскую пенсию. Размер ее составляет 500 рублей. Эта пенсия, которую писать-то как-то неловко, не повышалась до сих пор ни разу. Постановление о повышении пенсии гражданам, не являющимся получателями пенсии никакого иностранного государства, было принято Кабинетом министров 3 июня 2015 года, но до сих пор из-за отсутствия российского финансирования не было реализовано. Недавно вопрос и этой доплаты решился на российско-абхазской межправкомиссии. Доплата будет составлять от 1000 до 500 рублей 9 категориям пенсионеров. Сурен Кирсилян пояснил.
Подход должен быть абсолютно одинаковый ко всем гражданам. Значит, если граждане России, живущие в Абхазии, получают пенсию Российской Федерации, и они, конечно, не будут претендовать на эту доплату. Точно так же мы должны относиться и к гражданам Грузии, проживающим в Абхазии и получающие пенсии грузинского государства, они точно так же не могут претендовать на эту доплату. Зачем я это говорю? Для того, чтобы наши граждане сейчас нас слушали внимательно, да, и не налетали на наши собесы, да, чтобы там хаос не устраивали, должны четко понимать, если они получают пенсию какого-то государства, ну, в данном случае мы говорим Россия-Грузия, потому что большинство таких, но есть граждане других государств, да, там, Украины, там, или Беларуси, или еще какие-то, на эту доплату они не могут рассчитывать.
Министр пообещал, что эти выплаты начнутся с 1 июля 2016 года, так как необходимо провести большую предварительную работу и сформировать базу данных. Для этого каждый гражданин из данной категории пенсионеров должен обратиться в отдел социального обеспечения по месту прописки и заявить о том, что не является получателем никакой иной пенсии, кроме абхазской, и оставить об этом расписку. Вице-премьер Шамиль Адзенба сказал, что с 2017 года доплату к пенсиям начнут выплачивать уже из собственного абхазского бюджета. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
На территории историко-архитектурного заповедника «Сухумская крепость» коммерческая организация «Абхазская ривьера» планирует строительство ресторана. Общественность выступила против этой идеи. Под соответствующим письмом к президенту самопровозглашенной Республики Абхазия поставили свои подписи более 70 человек. Недавно в нашем эфире заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кабахия заявил, что все разрешительные документы у арендаторов есть, и оспорить их в судебном порядке невозможно. Однако представители общественности с этим не согласны. Дарья Пабба поговорила об этом с одним из авторов обращения, директором Центра гуманитарных программ Ардой Инал-Ипа.
Арда, скажите, кто инициировал сбор подписей против строительства ресторана на территории историко-архитектурного памятника «Сухумская крепость»?
Вот эта идея по поводу сохранения ландшафта
Сухумской крепости, она обсуждалась очень многими. Сейчас даже трудно сказать, кто первый поднял этот вопрос. Другое дело, что я первая подписала это письмо, текст составила я, хотя потом оно отрабатывалось и приобретало другие черты другими коллегами, которые со мной солидарны в этом вопросе. Мы озвучили проблему, которая волнует многих.
А какое значение вы придаете этому памятнику?
Это уникальный памятник, который содержит в себе очень много архитектурных исторических слоев. И, конечно, более глубокому научному изучению подвергалась часть надводная, наземная. И там находят удивительные объекты. Три слоя церкви. И, конечно, они до конца не изучены. Поскольку стены этой крепости продолжаются под воду, есть схемы, есть планы этих подводных стен крепости, то я думаю, что не надо обладать какими-то особыми научными данными, чтобы предположить, что там есть такие же артефакты под песком и илом. Я думаю, в будущем мы будем со стыдом вспоминать время, когда наши правители сокращали охранную зону с 6,5 гектаров до 3 гектаров. И рядом с этой крепостью выросли высотные дома. И, ну, для Сухума и для такого близкого соседства с таким уникальным памятником эти дома, конечно, подавляют совершенно. Когда первый президент Арзенба подписывал указ о заповеднике, предполагалось, что он будет окружен охранной зоной, в которой запрещено строительство. Я думаю, что сама проблема, в общем-то, наверное, от нашей бедности. Если бы вы прочли решение о том, чтобы дать в аренду часть крепости для постройки ресторана, там написано, это происходит для того, чтобы арендная плата приносила доход, на который мы консервировали бы и реставрировали бы весь памятник. И вы знаете, какая арендная плата была заложена? 15 тысяч рублей в год. С тем, что пересмотреть эту сумму можно только через 5 лет, и пересмотр может быть только в рамках 10%. Говорить о том, что это разумное решение проблемы, я никак не могу.
В своем обращении вы говорите, что есть правовые основания для запрета передачи памятника в аренду Абхазской ривьере. Назовите, пожалуйста, эти основания.
Насколько я знаю, основное возражение, которое эти документы вызывают, это то, что памятник был передан управлению по охране памятников в управление. Это означает, что передавать в аренду можно только каким-то особым указом и так далее. То есть само управление не имело права это делать. Это одно основание. Другое, что само слово «заповедник», он означает, наоборот, освобождение от каких-то, не относящихся к памятнику постройкам. Если, конечно, наша историческая память дальше, чем 50-е годы и ресторан Диаскурии не идет, то, конечно, мы должны восстанавливать этот ресторан. Но, помимо всего прочего, есть развернутая программа самого управления, где говорится о том, что постройки там запрещены, что необходимо сохранять не только памятники, но и ландшафт историко-архитектурно. И если мы говорим о ландшафте, то какой ресторан может сохранять этот ландшафт? Так что здесь очень много оснований, но бизнес-компания, которая продвигала эту идею о строительстве ресторана, на самом деле несколько лет заказывала новые проекты, обсуждала с ученым советом. То есть очень много сил, энергии, времени и средств было затрачено. И ответственность, конечно, несет государство, а не эта бизнес-структура. Поэтому основная идея нашего письма и нашей компании общественной в том, чтобы выделить равноценный участок для этого бизнеса, для того, чтобы они, не меняя ландшафта, вели свое дело. Если мы заложим сейчас вот такие взаимоотношения между охранными учреждениями и бизнесом, когда происходит коммерциализация памятников, то остановить уже этот процесс мы не сможем нигде. И представьте, что это будет и с Афонской Анакопией, и с храмом Амбара, и с другими комплексами, куда будут проникать рынки, рестораны, пасхи и так далее. Все это можно делать, но за пределами охранной зоны.
Возможен ли компромисс и, может быть, поставить для Абхазской ривьеры особые условия, например, по реставрации или какие-то другие варианты? Что вам кажется, можно сделать?
Я думаю, передавать задачи по реставрации бизнесу, который занимается ресторанами, это не совсем, наверное, правильно. Реставрацией должны заниматься ученые. Компромисс, я думаю, возможен. Для этого достаточно выделить соответствующую площадь на берегу. Площадь, честно говоря, не совсем маленькая.
маленькая, 250 квадратных метров на берегу и 600 квадратных или 650 квадратных метров над водой. Когда нам говорят, что это практически никак не изменит ландшафта, это, конечно, далеко от действительности.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
В субботу вечером на Сухумской набережной в районе морского порта прогремел взрыв. По сообщениям наблюдателей, был взорван один из припаркованных здесь автомобилей. По неподтвержденной пока информации, машина принадлежит депутату парламента самопровозглашенной республики Алмасу Джапуа. Загорелась также соседняя машина, которая предположительно принадлежит брату парламентария. В социальных сетях сообщают, что в результате взрыва сам депутат не пострадал, однако есть сообщения о пострадавшей женщине и ребенке. На набережной в настоящее время действуют пожарные и работают медики. Первый день проходящего в Словакии форума по глобальной безопасности завершился встречей грузинского министра обороны Тина Тинхидашели с заместителем генсека НАТО Александра Вершбоу. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в Министерстве обороны, главной темой беседы был документ, представленный главой ведомства на Министериале обороны НАТО, состоявшемся в феврале в Брюсселе. Стороны также обсудили имплементацию существенного пакета НАТО и процесс подготовки к саммиту Альянса в Варшаве. Беседа также коснулась вопросов региональной безопасности и вызовов, перед которыми стоит Грузия. Мы также говорили о продолжении политической поддержки Грузии со стороны Альянса. В то время как находящееся в похожей ситуации другое государство Украина стоит перед прямой российской угрозой, союзники готовы всячески помочь Грузии в защите суверенитета страны, отметил посол после встречи Александр Вяжбоу. К акции, проходящей у первого корпуса Тбилисского государственного университета, присоединились студенты университета Ильи. Ранее студенты проводили акцию у шестого корпуса ТГУ, куда прибыли сотрудники патрульной полиции, сообщает Интерпресс-Ньюс. Часть студентов остается в шестом корпусе университета, часть же переместилась к первому корпусу. Двери здания шестого корпуса забиты изнутри и досками, у двери стоят парты. Студенты требуют прибытия в 115-ю аудиторию премьер министра Георгия Кверикашвили. Грузинский премьер-министр Георгий Кверикашвили проводит в центральном офисе грузинской мечты встречу с членами политсовета. Встреча проходит за закрытыми дверями, сообщает портал «Грузия онлайн». В офисе грузинской мечты также находится лидер промышленников Гиги Тападзе, уже покинувший офис партии. Тападзе дал журналистам лишь небольшой комментарий. «Партиям оставлено вне парламента, делаются большие льготы», — сказал Тападзе. Государственная дума Российской Федерации ратифицировала договор между Москвой и самопровозглашенной республикой Южная Осетия о де-факто границе. Об этом сообщает сегодня Интерпресс-Ньюс со ссылкой на российские СМИ.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Согласно данным соцопроса, опубликованным Национальным демократическим институтом США, по сравнению с мартом прошлого года рейтинг грузинской мечты снизился с 24% до 16%. При этом оппозиционное нацдвижение со своими 15% практически сохранило прошлогодний показатель. Как и в прошлые годы, лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» выразили скептическое отношение к соцопросу. Тему продолжит Ираклий Оргвелидзе.
Всего в опросе НДИ, который проходил с 23 февраля по 14 марта, приняло участие 3900 респондентов.
Традиционно в центре внимания общественности оказалась та часть результата вопроса, которая отражает рейтинг политических сил перед грядущими парламентскими выборами. Выяснилось, что 66% респондентов пойдут на выборы, а 34% не собираются принимать в них участие. В случае, если парламентские выборы состоялись бы завтра, то 15% опрошенных отдали бы предпочтение грузинской мечте, 13% – нацдвижению. За свободных демократов проголосовали бы 6%, за лейбористов – 4%, а за альянс патриотов – 3% опрошенных. Остальные партии сообща набрали 3%. Отказались отвечать 12%. Ни одна политическая сила не нравится 6%. Примечательно, что не определились с выбором 38% респондентов. Свое мнение по результатам опроса высказала директор грузинского отделения НДИ Лора Торнтон.
Думаю, многие в правящей силе не поверят в результаты этого исследования. Мы сотрудничаем с теми людьми во власти, которые признают ценность результатов опроса. Тем, кто не доверяет им, мы пытаемся объяснить, что наша цель состоит в том, чтобы ознакомить их с мнением народа для дальнейшего реагирования.
Что касается той части опроса, которая оценивает результаты деятельности самых популярных политиков, то тут вырисовывается следующая картина. Наибольшим одобрением опрошенных пользуется лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе. Его деятельность положительно оценили 34%. Второе и третье места делят президент страны Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Положительно их деятельность оценили по 27%. Участников опроса. Эти результаты продемонстрировали значительное ухудшение рейтинга ведущих политиков с марта прошлого года. Тогда деятельность Давида Бакрадзе одобрили 44%. Президент Маргвелашвили набрал 52%, а тогдашний премьер Иракли Гарибашвили 40%. Нацдвижение с удовлетворением восприняли результаты опроса. Один из лидеров оппозиции Серго Ратиани предрек безоговорочную победу своей партии.
Тот факт, что ведущая политическая сила набрала 15%, означает, что у них совсем не осталось последователей, и они уповают лишь на административный ресурс. Можно с уверенностью сказать, что в октябре мы эту силу отстраним от власти и продолжим развитие Грузии.
Традиционно, как и в прошлые годы, в правящей коалиции заявляют, что не доверяют опросу НДИ. Вот что заявил председатель фракции парламентского большинства Гия Вольски.
Я не вижу ничего неожиданного в приведенных данных. Перед парламентскими выборами 2012 года по результатам опроса НДИ мы набрали 12%. После произошедшего ни один политический рейтинг, составленный экспертами НДИ, не может заслуживать доверия. Я думаю, что сотрудничество НДИ с нацдвижением бросает тень на деятельность этой организации.
Заявил Вольски. Политолог Важа Беридзе тоже не удивлен результатами соцопроса, но по другой причине.
И без опроса НДИ ясно, что люди разочарованы властью, и главной проблемой этих выборов станет явка избирателей. К сожалению, мы остаемся народом, который руководствуется эмоциями. Все хотят молниеносного результата, быстрых перемен, и когда этого не происходит, впадаем в пессимизм и сметаем власть, за которую голосовали. Вопросы, которые вошли в исследование, лишь подчеркнули общую тенденцию, не более того.
К концу дня данный опрос оценил один из лидеров партии республиканцев Леван Берзанишвили. По его словам, политическая часть исследования НДИ приходится на то время, когда 5 партий, входящих в коалицию, еще не принимали решение идти на выборы раздельно. Решения, принятые входящими в коалицию субъектами, делают политические рейтинги опроса лишенными смысла, считает Леван Берзанишвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В одном из древнейших городов Грузии, Мцхете, завершается возведение храма святого Георгия Победоносца. Впервые служба в нем будет проходить на грузинском и осетинском языках. Строительство церкви осуществляется на средства осетинских и грузинских православных верующих. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Новый храм имени святого Георгия Победоносца в Мцхета называют грузино-осетинской церковью или храмом примирения. Строительство началось в 2015 году. Инициатором выступил грузинский меценат Звяд Четишвили. Работы ведутся на личные средства господина Четишвили, а также пожертвования православных верующих. Храм будет открыт в начале мая, а первая литургия состоится в нем 6 мая, в день святого Георгия Победоносца. На закладку первого камня были приглашены православные из Северной и Южной Осетии. Инициаторы возведения храма святого Георгия Победоносца говорят, что он должен стать, цитата, «православной колыбелью для осетин всей Грузии и островком родины для осетин, приезжающих в страну». Конец цитаты. Рассказывает представитель осетинской диаспоры Грузии, послушник храма святого Георгия Победоносца Георгий Сокуров.
Еще на место храма посетили гости Республики Южная Осетия, Республики Северная Осетия, Алания, которые оказали свою посильную, как материальную, так и физическую помощь. И можно констатировать тот факт, что храм святого Георгия Победоносца строится совместно осетинами и грузинами. Со всех церквей святого Георгия, находящихся в Грузии, было привезено по одному камню, который будет использован для оформления этого храма. Стены будут облицованы белым камнем, цветом Георгия Победоносца, а внутри храма храм будет расписан. В отделке храма будут использованы как грузинский, так и осетинский национальный орнамент. Можно с уверенностью сказать, что строительство храма станет эпохальным событием не только в грузинской, но и осетинской истории. Ведь никогда в Грузии в храмах не велась служба на осетинском языке.
Возведение церкви благословил патриарх всей Грузии Илия II, а настоятелем является уроженец Владикавказа протоиерей Теймураз. Меценат Звяд Четишвили также является лидером политического движения «Наша Родина», созданного в этом году. Организация ставит своей целью сближение православных народов осетин, абхазов, грузин и русских. Звяд Четишвили говорит, что грузины и осетины должны осознать, что путь конфронтации ошибочный. Он напоминает о богатых культурных и исторических связях двух народов. 9 апреля движение «Наша Родина» провело в Тбилиси день поминания, покаяния, примирения, рассказывает Звяд Четишвили.
Последнее наше событие, там, которое 9 апреля там произошло, значит, вот это четыре народа, которые не собрались в большом концертном зале, филармонии, мы друг друга простили за те грехи. И начались чистого лица. Поэтому что, если мы не начнем, то это будет бесконечно продолжаться. Вот это вот все, что происходит между нашими народами. Но что еще самое главное, что нас связывает, это православие. Это православие, вера, одна вера. Задача не политика, а основное, чтобы народная дипломатия, чтобы на первый план вышли народная дипломатия. Организации присутствовали не только там в Северной Северной Осетии. Там присутствовали со всего Грузии осетины. Кроме осетин, еще присутствовали русские.
В Южной Осетии существует устойчивое мнение о том, что патриарх Илия II благословлял грузин на войну против осетин. Вас это не смущает?
Это все вранье. Прямо, вот я еще раз говорю, это все вранье. Нет никакого там документального. Вот, нет, они где откуда берут вот такие, да? Поэтому 7 числа мы были у патриарха, где присутствовали и осетины, абхазы и грузины. Для нашего патриарха все народы там одинаково, там нету для него никакой разницы. И вы помните, наверное, 19 августа 2015 года, когда он лично принимал, и он накрыл стол, когда приезжали осетины из Северной, из Южного, со всего Грузии, там, из Москвы, там, и он лично принимал, и он накрыл стол и угощал своим вином даже. И покойный Агузаров, для него он подарок даже передал, книгу. И он ждал в гости, но случилась вот такая беда, которая, можно сказать, человек там скончался. И вот это вот потепление, у меня мама осетинка, представляете? И как мы в Грузии где-то около 150 тысяч семей. И это родственные связи до сих пор продолжаются. Мы также и женимся, и выдаем там замужем. Ничего вообще не останавливается. Это какая-то кучка, я еще раз говорю, что политикам, которые хотят между нами, всегда, чтобы такое, короче, вражда там происходила, мы должны наконец-то там проснуться и мы должны им ответить, что они не правы, а мы правы. И мы перед Богом дали клятву, между нами никогда ничего больше не произойдет. Мы не допустим, чтобы больше повторился вот это, вот именно, знаете, чьи-то грязные игры.
Уверен Звят Чутишвили. К Пасхе общественное движение «Наша Родина» намерено очистить заброшенные кладбища и захоронения в Грузии, которым уже много лет не имеют доступа родственники усопших, покинувших Грузию в годы вооруженных конфликтов. Грузинские священники также отслужат в этот день поминальную службу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
У каждого свой футбол. Накануне чемпионата Европы по футболу в самопровозглашенной Республике Абхазия в мае начнется чемпионат мира среди непризнанных сборных команд. На него съедутся футболисты из Европы, Азии и Африки. С подробностями о футбольно-географических новостях наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
До начала чемпионата мира по футболу по версии КОНИФА, Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, который открывается в Абхазии 28 мая, осталось полтора месяца. В начале апреля в швейцарском городе Лулео состоялась жеребьевка этого чемпионата. В результате ее участники чемпионата мира разбиты на 4 группы, в каждой по 3 команды. Абхазская сборная сыграет в группе А вместе с командами из Западной Армении и острова Чагос. Что такое Западная Армения? Признаюсь, я не сразу в этом разобрался. Но после поиска в интернете выяснил, что в сборной Западной Армении играют футболисты известных клубов западноевропейских стран армянского происхождения, то есть зарубежной армянской диаспоры. Громких имен я в составе этой команды не встретил, но ясно, что все они крепкие профессионалы. Что касается острова Чагос, то это вообще, на мой взгляд, анекдот, хотя и с трагическим оттенком. Вы слышали, наверное, о маленьком острове Маврикий в Индийском океане. Нетрудно представить себе силу, в кавычках, футбольной сборной этой страны. Слышали, наверное, и о американской военно-морской базе на острове Диего Гарсия. Так вот, этот остров входит в состав архипелага Чагос, который расположен недалеко от Маврикия и является сейчас спорной территорией между ним и Великобританией. Фишка еще в том, что чагосцы или илои, население этого архипелага, были в количестве 2500 выселены на Маврикий, когда по соглашению между британцами и американцами строилась эта база, созданная в 1973 году. С того времени чагосцы добиваются возвращения на свою землю, так что создание их футбольной сборной и участие ее в чемпионате мира – это в немалой мере жест, направленный на привлечение внимания к их проблеме. В группе «Б» иракский Курдистан сразится на поле с командами Сикейского края и корейцами в Японии. Иракский Курдистан – это государственное образование с широкой автономией на северо-востоке Ирака, население более 6 миллионов человек. Сикейский край – часть венгерского меньшинства в Румынии, до середины 60-х годов прошлого века имевший автономный статус, население около миллиона человек. Корейцы в Японии, живущие дисперсно, национальное меньшинство, численность около 700 тысяч человек. Группу С представляют сборные Северного Кипра, ромы, цыгане и Реции. С Северным Кипром все понятно. Частично признанное государство, которому около 40 лет, и которое признано только Турцией. Население чуть больше, чем в Абхазии, около 290 тысяч. Рома, цыгане, команда, в которой играют футболисты из европейских клубов. Цыган в мире около 12 миллионов. Жаль, конечно, что наверняка не приедут в Абхазию такие игроки цыганского происхождения, как Златан Ибрагимович, Эрик Кантона. А вот что касается Реции, другой вариант – Раэтии, то до сих пор теряюсь в догадках. В начале нашей эры это была такая небольшая придунайская провинция Римской империи, приблизительно на территории нынешней Австрии и Швейцарии. А больше никаких значений этого слова не нашел, как и сведений о ее футбольной команде. В группе «Д» за выход из группы будут соперничать команды из Пенджаба, Лапландии и Сомалиленда. Пенджаб – штат на северо-западе Индии. Большинство из 25 миллионов жителей которого составляют сикхи, самой экономически развитой стране. Лапландия – область на севере Швеции, Норвегии, Финляндии и России, населенная народом саами. Сомалиленд, отделившаяся в результате вооруженной борьбы, северо-восточная часть Сомали с населением около 3 миллионов человек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Грузинские футбольные клубы не смогут играть в высшей лиге без лицензии. Об этом заявили в Федерации футбола Грузии. Зато смогут заплатить штраф за отсутствие лицензии и играть. Спортивное сообщество Грузии приветствует нововведение. Подробнее об этом Серго Бригвадзе.
50 тысяч лари. Такую цену некоторые грузинские футбольные клубы заплатили за участие в чемпионате Грузии, который сейчас, кстати, в самом разгаре. И это, как оказалось, не стоимость лицензии, которую, в принципе, нельзя приобрести за деньги, а штраф, который исполком Федерации футбола Грузии назначил за участие в чемпионате без лицензии. Согласно новым требованиям, выдвинутым ФФГ, в предстоящем сезоне высшей лиги будут участвовать лишь те клубы, которые официально смогут пройти лицензирование. Об этом сообщил в интервью информационному интернет-порталу Interpress News глава отдела лицензирования клубов и мониторинга Федерации футбола Грузии Бакар Журдания.
Это совершенно неправильная позиция, когда руководство клуба напрямую заявляет, что им не нужна лицензия, что они выплатят денежную сумму и будут играть в высшей лиге. В данном случае мы имеем дело с нецелевыми тратами. Тем более, что большинство клубов финансируется из бюджета Федерации футбола Грузии. Лицензирование осуществляется не для меня и для вас, а для развития клубов.
Основные же требования, необходимые для получения этой лицензии, это выполнение определенных финансовых критериев, а также благоустройство соответствующей спортивной инфраструктуры. В спортивной общественности эту новость в основном приветствуют. К примеру, журналист информационного сайта MySportJet Ото Мумладзе считает, что клубы, желающие попасть в высшую лигу, должны быть готовы к этому.
Я считаю, это правильное решение, поскольку в высшей лиге должны играть те клубы, которые отвечают необходимым стандартам. Два клуба заплатили штраф и получили возможность играть в высшей лиге, что по сути не нарушение закона. У них была финансовая возможность, они заплатили и таким способом попали на чемпионат, но не потому, что у клуба имеется необходимая инфраструктура и хороший менеджмент. В плане развития футбола на уровне чемпионатов или клубных уровнях процесс лицензирования играет большую роль. И главное, все клубы будут равны в своих правах.
Два клуба, о которых говорит Ото Мумладзе, это Саповнела и Гурия. Причем руководство последнего всецело поддерживает процесс лицензирования. Почему клубу пришлось участвовать в высшей лиге в обход лицензирования, Эху Кавказа пояснил финансовый директор Ланчкутской Гурии Тенгиз Кикваадзе.
У нас была финансовая задолженность по зарплатам, которую мы не успели вовремя покрыть. И второе, мы вовремя не подали документы, необходимые для лицензирования. Мы считаем этот процесс необходимостью, теперь мы готовы к нему. У нас есть необходимая инфраструктура, центральный стадион, тренировочное поле, спортивная база. Мы понимаем, что должны отвечать стандартам лицензирования.
Связаться же с представителями Саповнела «Эху Кавказа» вовсе не удалось. Между тем, этот оштрафованный клуб-аутсайдер идет последним с 14 очками в проходящем чемпионате высшей лиги. Так что финансовые траты претендента на вылет из высшей лиги вполне могут оказаться напрасными. Лидирующую позицию же среди 16 участников чемпионата занимает тбилисское «Динамо». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Чем дышит Грузия? Национальное агентство окружающей среды ознакомило общественность с результатами мониторинга. В рамках его была определена степень загрязнения воздуха в Тбилиси и других точках Грузии. Жителям Тбилиси понадобится второе дыхание. Качество воздуха названо средним, а уровень пыли в нем превышает средние показатели в 3-4 раза. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В целом показатели, полученные в ходе мониторинга, могут быть неблагоприятными, но не являются критическими, сразу успокоила граждан Тамар Багратия, глава Национального агентства окружающей среды. Она говорит, что на сегодняшний день в Грузии используются 3 метода для измерения степени загрязнения воздуха. В столице это 1 автоматическая станция, 3 неавтоматических и специальные трубки, посредством которых осуществляются индикаторные измерения. Последние были использованы для измерения воздуха в 70 точках Тбилиси. Они позволяют определить уровень диоксида азота. Это поясняет Багратия тип загрязнений, который связан непосредственно с выхлопными газами. В ходе оценки устанавливается уровень диоксида азота в воздухе. Он может быть низким, средним, высоким или крайне высоким. Каждый из этих показателей, в свою очередь, делится еще на 3 категории. Опять-таки низкую, среднюю и высокую. Таким образом, самые загрязненные точки в Тбилиси, говорит Багратия, это...
Высокая степень среднего показателя диоксида азота была зафиксирована у метро Исани на проспекте Руставели, у филармонии, у входа в парк Мзиури. В остальных точках показатель был низким или же была зафиксирована низкая степень среднего показателя. Здесь речь идет о загрязнении воздуха диоксидом азота, который связан с выхлопными газами. Соответственно, его уровень во многом зависит от локации. Если индикатор расположен в переулке, это отразится на данных. Ведь, как я сказала, этот тип загрязнения зависит от транспортных потоков.
Средняя оценка не должна сбивать с толку, говорит представительница «Зеленой альтернативы» Манана Кучладзе. Этот показатель, по ее словам, является достаточно проблематичным, согласно нормам ЕС, касающихся качества воздуха. Кроме того, продолжает Кучладзе, уровень пыли в столичном воздухе превышает средние показатели в 3-4 раза.
Даже если бы не наблюдалось загрязнение воздуха диоксидами азота и серы, уровень пыли в воздух настолько велик в Тбилиси, что это создает серьезную опасность для здоровья его жителей. Это частички, которые оседают в легких и вызывают целый ряд заболеваний. Для того, чтобы как-то изменить ситуацию, важно разработать единую концепцию для улучшения качества воздуха, начиная с техосмотра автомобилей и мониторинга строительств, заканчивая развитием зеленых зон. Необходим комплексный подход, и это касается не только Тбилиси, но и других городов, таких как Кутаиси, Батуми, Чиатура, Каспи. Везде, где измеряется уровень загрязнения воздуха, положение проблематично, учитывая, как оно действует на здоровье людей.
Люди без всяких исследований на самих себе ощущают качество воздуха, говорит глава Центра экотранспорта Васо Урушадзе. По его словам, в первую очередь правительству необходимо разгрузить дорожное движение, так как чем больше автомобиль стоит в пробке, тем дольше он находится в режиме ожидания, продолжая вредить окружающей среде, и ввести обязательный техосмотр.
И здесь мы стоим перед множеством проблем, ведь даже муниципальный транспорт, находящийся на балансе мэрии, не соответствует не только международным, но и местным стандартам. Мы все прекрасно видим, какой черный дым пускают желтые автобусы в городе. Это означает, что мотор амортизирован, выхлопные газы напичканы вредными веществами, которые влияют на здоровье людей.
Электроавтомобили, электроавтобусы, трамваи, троллейбусы во многих странах, говорит Урушадзе, сейчас работают над вопросом использования альтернативного топлива. В Грузии, по его словам, стали появляться гибридные автомобили, которые сравнительно меньше вредят экологии. С целью их популяризации Центр экотранспорта предложил грузинскому парламенту сделать растаможку для грузинских покупателей гибридных машин бесплатной. Полного консенсуса достичь не удалось. Однако, говорит Урушадзе, власти согласились в половину сократить ее стоимость для них. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.